Алексей Ильич, а вот сейчас есть какие-то объективные приметы того, что апокалипсис вот-вот будет?
Всеобщее нравственное развращение.
То есть они заключили сделку, получается, с дьяволом? Это как?
Не может нормальный человек проповедовать гадости.
Но они же скажут, мы не поклоняемся сатане, мы даже в Бога не верим.
Но что Бог есть, они знают.
Вот дьявол даже забрался уже вот сюда.
Ради денег я могу пойти на что угодно.
А может, мы тогда сможем это все остановить, антихриста?
Почему мир так развратится? Потому что все смотрят, все слушают.
А вот как относиться к пророчествам старцев, которые говорят, что будущее будет вот таким?
Нет, это нам не интересно. А что будет? Обязательно помрем.
Всех приветствуем. Это программа профессора Алексея Ильича Осипова, где мы отвечаем на самые трудные вопросы о Писании, о Церкви и о нашей жизни. Алексей Ильич, я вас приветствую.
Добрый день.
Вот в прошлой программе мы говорили на тему апокалипсиса, а тема неисчерпаемая, поэтому мы и второй выпуск посвящаем и пророчествам старцев, и пророчествам святых, и трудным местам книги Откровений, да и Евангелия. Мы с вами остановились на словах, которые говорят, что «Петр, ты есть камень, и на тебе будет построена церковь, и врата ада не одолеют ее». Но как же быть тогда, если мы говорим про апокалипсис, который будет сметать все церкви?
Речь идет совсем здесь не о том, что будто бы земное существование церкви будет вечным. Земля сама не вечна, человечество земное не вечно. Следовательно, и существование, земное существование церкви тоже на земле не вечно. И вот мы видим, оказывается, что во времена Антихриста, о котором довольно интересно сказано, что будет власть этого человека, как его называют, зверем, будет власть 42 месяца, после которого он будет уничтожен, схвачен и брошен в езеро, не в озеро, в езеро огненное. Так вот, значит, какой смысл открывается нам здесь? Оказывается, вот оно, когда начинается вечное существование Церкви, вечное бытие. Второе пришествие Христа и возвещает это. А все, что было до этого, это был период земного, очень трудного, связанного со скорбями, с многими предательствами, отступлениями, со святостью и падением многих членов Церкви. Наконец, к концу же истории, когда наступит фактически полное отступление человечества от Христа и принятие антихриста, мы видим, чем оно завершится. Завершится тем, о чем и сказал и Христос, и сказали апостолы, что вдруг, сразу, во мгновение ока, неожиданно, вдруг совершится то, что в апокалипсисе описано как конец земного существования человечества, а что, о чем говорит Откровение, как начало той эры вечной жизни, ради которой и было сотворено человечество, и существовало вот какой-то период времени. Вот так. И таким образом наступает вот это вечное существование Церкви. Врата адова, где они? Уничтожены. Вот такое понимание этого одного из трудных текстов.
Но тогда это, у нас есть вот это все откровение, есть у нас это понимание, есть эти приметы. А может, мы тогда сможем это все остановить, антихриста? Вот, Алексей Ильич, вы скажете, что вот это есть он. Мы прислушаемся и должны как-то уйти в оппозицию и не подчиниться ему. Ну, это кто-то из опытных толкователей.
Вот Зосима очень хорошо сказал, когда все скажут. И сейчас чем отличается наше время от всего предыдущего? Вы знаете, что многие признаки, которые названы в Евангелии даже, в том, что будет моральное разложение, например. Так? Ну и всегда оно было. Войны, землетрясения, эпидемии. И всегда они были. В чем же разница? Разница в чем? Почему это может рассматриваться как один из признаков приближения пришествия Христа, ну и, следовательно, предваряющее появление Антихриста? В чем дело? Если раньше в каком-то народе, например, совершенно развращенная была ситуация, или в каких-то регионах, то чем характеризовалось время? Это было, так сказать, закрытое или полузакрытое пространство. Другие народы, они могли в это время быть на высоком нравственном уровне. Перед пришествием Антихриста, кстати, благодаря научно-техническому развитию, все теперь распространяется по всему миру. Земля стала маленькой. И поэтому это развращение уже народов, о котором говорит Евангелие, оно будет носить глобальный характер, а не местный, не локальный. Глобальный характер. Также и в отношении таких там землетрясений, эпидемий и так далее. Опять-таки, раньше где-то в одном месте, где-то в Индии, в Таиланде. Теперь, пожалуйста, мы тут же знаем. Посмотрите, вот этот последний вирус вообще по всей земле даже. Но главное что? Что средства, вот эта масса информации, они теперь распространяют все тут же и повсюду. Почему мир так развратится? Потому что все смотрят, все слушают. В руках оказались эти СМИ, оказались в руках сатанистов. И, причем, учтите, я говорю это не в переносном смысле сатанисты. Нет, нет. А в прямом. Именно в прямом. Это даже нет сомнения. Потому что те вещи, да, которые пропагандируются, они не могут исходить просто от обычного человека.
Но они же скажут, мы не поклоняемся сатане, мы даже Бога не верим.
Сказать Богу они не верят. Но что Бог есть, они знают. Но ему не верят. Потому что верят сатане, а не Богу. Это все разные вещи. Тем и характеризует сатанизм, что Бог-то есть. Но мне он не нужен. Я принимаю дьявола, а сатану, а не Бога, и борюсь вместе с ним против Бога. Вот в чем ситуация. Ну, посмотрите сейчас, какие безнравственные вещи всюду идут по всем средствам массовой информации. Еще до перестройки еще немножко у нас была ситуация куда лучше. Только на Западе приедешь, смотришь, удивляешься, что эти гадости показывают. Теперь и у нас. Вот. Всюду, благодаря им, так мир становится маленьким, тесным и охватывается этой развращенностью всюду. Вот так это наступление развращения, оно совершенно очевидное. И потому оно является указанием, что ли, на приближение, что теперь охватывает весь мир, а не какие-то отдельные регионы. Так что движемся к этому благодаря науке. Да здравствует наука, конечно.
Ильич, это очень важный момент, на котором хотелось бы остановиться. То есть вы говорите, что владельцы вот таких вот крупных изданий, они заключили сделку, получается, с дьяволом. Это как может произойти? Это то, что они поклоняются греху, или они поклоняются вот реально вот падшему ангелу?
Я не знаю, чем они занимаются в своих обществах, там тайных, полутайных. Но дерево узнается по плодам. Как мы узнаем, человек хороший или нет? Смотрим на его дела. Так и здесь. Не может нормальный человек, нормальный, владеющий вот возможностью обращения к людям, к обществу, к народам, проповедовать гадости. Аморальность, полную аморальность. Отсюда мы делаем заключение. Кто же? Что это за дерево? Кто может быть источником? Мы же четко знаем нравственные нормы христианства и нравственные нормы антихристианства. Мы же знаем? Знаем. Ума совсем немного надо, чтобы понять. Ясно. Ясно, из какого источника это исходит. Вот, а в какой степени там, и каким образом это происходит, это же не имеет значения. Ясно, что сами идеологи и те, в чьих руках находятся эти средства, они, конечно, заражены духом сатаны. Сатанисты они, открытые, сознательные, полусознательные. Ну, какое имеет значение? Ясно, что это сатанизм. И это совершенно очевидно.
А вы сейчас упомянули некие тайные и полутайные общества. А это вы, ну, по что-то типа масонства имеете в виду, что все это стоит?
Ну, конечно, может быть, потому что, кстати, основным лозунгом масонства, знаете, какое является, разнуздать, чтобы взнуздать. Пока человек в своих убеждениях, в своих нравственных устоях крепок и силен, вы его не разнуздаете. И вы его не поработите. А разнузданного можно купить, можно продать и все, что угодно сделать. Главное – разнуздать. Так что ничего удивительного нет.
Это они и продвигают вот те самые идеи, о которых мы говорили, вот что типа ЛГБТ и прочее. Это, ну, получается, это и есть вот те самые всадники, рыжий, белый, неважно. Но вот
ну да, ЛГБТ как раз, видите, это одно из таких уже откровенных просто, я бы сказал, ну, бессовестных таких моментов, когда идут против прям природы, прям противоестественные совершенно деяния, противоестественный образ жизни вдруг выдвигаются в качестве такого главного, нормального существования человека. Ну, конечно, да. Но говорить о деталях мы же не можем. Нам важен принцип. Вы знаете, принцип. Дерево узнается по плодам. Плоды видим. Все ясно, каков источник. Вот и все.
Мы этому как-то противостоять можем или мы бессильны?
В каком плане? Мы бы могли, по идее, противостоять. И даже очень могли. Я вам скажу, и Россия какое-то время, даже при коммунистическом, советском строе, и то еще как-то противостояла. Да, но от чего это зависит? От нравственного состояния людей. И главное, какого состояния, которое обусловлено, вызвано мировоззрением. Вот видите, в советское время мировоззрение было атеистическое. Мораль еще была, еще держалась по инерции, я бы сказал, с прежних времен. Но потом все было разрушено. Христианское мировоззрение, в конечном счете, оно свелось до нет почти. Мало осталось людей, которые понимают христианство. Вот обратите внимание, вот, кажется, сейчас христиан у нас достаточно большой процент. Ну вот вдруг эпидемия, пандемия. Вдруг закрыли вот лавру вдруг на какое-то время. Что началось? Стучать в ворота, оскорблять, как вы смеете, вы дьяволы и прочее, как вы смеете закрывать и так далее. Для них, подумайте, понимание какое. Храм нужен, не христианская молитва. Нет, а можно тут делать все, что угодно, вплоть до разбоя, и же просто попасть в храм. То есть язычество. Язычество. Главное – культ, а не суть христианства. Христос говорит: «Блаженны нищие духом». Любовь к ближнему – это самое главное. А вместо любви к ближнему, здесь смотрите, проклятия. Вот вам характеристика состояния христианства в нашем народе. Оно очень болезненное. И это, конечно, беда. А ведь наш народ – один из самых православных народов мира. И видишь даже, что здесь происходит.
Алексей Ильич, вот самое страшное такое было для меня, ну, может быть, не открытие, но наблюдение, когда вот в августе в паломнических поездках был, и вот видишь людей, которые по взглядам консервативные, верующие, там, ну, не либералы, а вот только касалась тема вот той же вакцины, раз уж мы ее вспомнили, там, или же пандемии, сразу же делится ровно пополам. И вот кажется, что вот дьявол даже забрался уже вот сюда, уже к верующим людям. Там, не то, что какие-то сатанисты продвигают на телевидении, а уже вот внутри церкви. Вот, казалось бы, прям родные сердца. И здесь вот тоже проходит раскол. Это тоже вот все это и есть приметы этого?
Ну, заражается дух, знаете, как вода отравленная. И люди заболевают разными болезнями. Так и сейчас. Заражается дух. Дух уже заражен чем? Вот этим явлением, ну, бесовским просто явлением. Посмотрите, что у нас показывают, к чему призывают. Все наполнено чем. Вы посмотрите, это ужасно, что на Первом канале творится. Что разбирают? Грязное белье. Это проповедь каких-то измен. Это кто за кого вышел, перешел, кто обманул и так далее. Это зачем? Это что пропагандируете, скажите? Я как-то спрашивал. Меня однажды приглашали на одно очень интересное собрание глав телеканалов Московской области. Я спросил их, почему вы показываете такую всю гадость? Почему не покажете прекрасные вещи? Прекрасную любовь возвышенную, верность, героизм, например. Так, а почему это показываете? Вышел их представитель, главный, сказал, вы знаете что? Никто смотреть этого не будет. Я говорю, да попробуйте. Нет. Нет. То есть, что получается? Ради денег я могу пойти на что угодно. Я могу популяризировать гадости, потому что будут смотреть, то есть деньги. Слышите, Иудина дело-то? Вот оно что. Ради того, чтобы смотрели, на все пойдем, оказывается. Это беда. Создали атмосферу. Золото, деньги стали критерием, критерием жизни. Ни правда, ни совесть, ни вера, ни религия. Деньги. Вот это уже, вы понимаете, что такое? Что это такое? Это уже антихристианское состояние.
Но мы же тоже прекрасно понимаем, что вот наш с вами разговор по телевидению посмотрят гораздо меньше людей, чем там разбор измен доярки из Хацапетовки. Угу. И поставь там разговор о прекрасном, его и правда посмотрят меньше людей. Но другой вопрос. А как это все тогда переломить, если вот это уйдет? Ладно бы это шло только по телевизору, но есть интернет, когда человек сам выбирает, что ему смотреть.
Ну да.
И смотрят-то они что? Вот как раз-таки не прекрасное.
Мы все время думаем, все, переломить и пойдет. Ничего подобного. Москва строилась долго. Так и здесь тоже. С своей стороны, если мы христиане, мы должны делать то, что можно. То, что можно. Тем более, если когда мы вдруг оказываемся на таких точках, от которых зависит очень многое. Вот и все. Больше ничего. Только наша искренность, наша верность и наше стремление, если хотите, любовь к людям. Тогда и мы будем делать то, что надо. Бог даст, и, может, удастся многое.
А вот почему тогда выискивают падение там, людей праведных, священников, пытаются вот и на святых какую-то грязь вылить, когда мы за всем этим наблюдаем. Потому что они как-то не уживаются с этим миром, получается.
Ну да. Да, конечно. Конечно. Вы знаете, когда говорят бандиты, они заставляют нового члена участвовать в убийстве, чтобы он был таким же, таким же.
Алексей Ильич, а вот сейчас есть какие-то объективные приметы того, что апокалипсис вот-вот будет?
Ну, если мы говорим об объективных признаках, то они уже были названы, только их нужно озвучить. Их несколько, этих объективных признаков, которые мы находим в Священном Писании. Ну, первый, я бы сказал, признак, и такой наиболее очевидный, это всеобщее нравственное развращение. Сейчас пока еще, может быть, окончательно всеобщего нет, но, тем не менее, благодаря, если можно так сказать, слово, развитию технических средств, сейчас действительно вот то развращающее начало, которое исходит от кого мы даже и не знаем, но корни его совершенно очевидны, которые именно являются противлением христианству, то есть корни вот этой безнравственности, развращения, да, исходят из Европы и Соединенных Штатов. Отсюда это исходит. И расходятся они, к сожалению, сейчас благодаря интернету и отчасти телевидению по всему миру. Такого еще никогда не было, чтобы осуществлялась возможность всеобщего такого воздействия, развращающего на весь мир. Сейчас появилось. И в этом смысле данное явление уже является одним из признаков того, что мы приближаемся именно к концу. потому что об этом сказано. Второй, я бы сказал, признак, такой объективный, опять-таки. Христос сказал, будет проповедано Евангелие по всему миру. Вот сейчас, вы знаете, только Новый Завет уже переведен на 1500 языков. И вообще-то почти в каждом, наверное, ну почти в каждом, может быть, царстве-государстве есть проповедники Евангелия. В общем, практически уже можно сказать, ну, почти охвачен весь мир. Но не весь. Пока еще, значит, не наступает конец света. Но, пожалуй, наиболее такой важный и близкий, и тяжелый признак, о котором можем мы говорить, это тот признак, который опять-таки Христос сказал, не кто-нибудь. Когда вы увидите мерзость и запустение, стоящие на святом месте, как об этом говорит пророк Даниил, Христос повторяет, тогда, оказывается, это произойдет. О чем идет речь? Всегда были мерзости и запущения, где только ни было. На месте святия. Это не вообще речь идет о мерзости в мире, святом. Вот это очень сильное, я вам скажу, предсказание, и оно касается уже не чего-нибудь, а состояния церкви. Обратите внимание, что происходит с христианством. Цель церкви какая была? Одна единственная – помочь людям выкарабкаться из этой грязи, духовной грязи, каким-то образом, помочь исцелиться людям. И поэтому задача церкви только и состояла в этом. Вся задача, единственная задача – это проповедь. Проповедь Евангелия как средство исцеления от вот тех недугов, которые поражают нас. И что мы видим теперь? Что происходит сейчас в современном христианстве? Если мы обратимся к Западу, например, то мы вообще просто будем, ну, поражены, что происходит с западным христианством. Там уже полнейшее омерщение, там уже все внимание христиан направлено исключительно на решение политических, экономических, социальных проблем, если хотите, экологических проблем, культурных. Вы слышите? То есть всем тем, чем занимается государство, занимается общество. И вдруг церковь, которая должна бы заниматься спасением от духовного зла, вдруг переключилась полностью на эти вопросы. Спортом. Чего только нет, вы подумайте. Обратите внимание на конференции, которые проходят. Вы нигде не найдете ни одной христианской конференции, которая была обозначена хотя бы так. Основы духовной жизни, духовная жизнь христиан в современном мире и так далее. Ничего даже этого нет. Вы подумайте, что происходит. Это церкви христианские этим занимаются. А посмотрите, как проходит празднество, например, церковное празднество. Вот тысячелетие. Вы знаете, было очень интересно, по-моему, в журнале «Фома», ну и в других журналах, как прошло тысячелетие празднования. Например, я обратил внимание, как там было в Киеве. Три монастыря инициировали выступление нескольких рок-групп на тысячелетие этом. Так? Причем, ну, с чем выступают рок-группы? Так же не будем. Да, но рок-групп. И затем произнесло было слово с высокоавторитетного поста. Вот как мы празднуем. Мы надеемся, что теперь мы всегда будем праздновать тысячелетие и христианизацию России таким образом. Это было чисто языческое. Ну, а посмотрите, например, вы можете услышать, например, вот придет, будет масленица, знаете, и вы услышите проповедь, в частности, в которой будет сказано, а теперь после божественной литургии будут масличные гуляния. Масленица – это уже полупост, это же подготовка уже к посту. И здесь вдруг объявляются масличные гуляния. И чего только не происходит в это время. Все мы знаем. Одним словом, происходит процесс вот такого омерщения, то есть превращения самой церкви в плане ее интересов, ее проповеди и решения задач какое происходит? Проблемы исключительно мирского характера. В том числе и интересы, оказывается, вот такого мирского характера. Это очень печально, конечно. Мы видим признаки вот такого происходящего процесса, когда на месте святом появляются совсем не святые явления. Но главное, что церковь все больше и больше, вы не думаете, что я о своей только церкви говорю, не думайте. Да, церковь все больше и больше внимание обращает на проблемы мирские, которые должны решать государство, должно решать общество. А не церковь. Церковь должна заботиться только об одном – проповедь Евангелия, указание пути спасения от греха и страстей человеческих.
Алексей Ильич, вот говоря о пророчествах, ведь книга «Откровение» — это и есть такое единственное пророчество, которое у нас так большое-большое, целую книгу уложенное, которое есть. А вот как относиться к пророчествам старцев, которые говорят, что будущее будет вот таким, которые говорят, что вот Бог мне открыл судьбу России? Как вот на это смотреть?
Опытнейшие люди в духовной жизни предупреждают о самой большой осторожности отношение ко всякого рода пророчествам. Вот даже афонские, сейчас монахи Афонского монастыря, Кутлумуш есть один из 20 монастырей, они прямо заявили даже, вот эта погоня за пророчествами, за откровениями – признак неверия, который ничего хорошего не принесет. Вот, как видите, верно. Верным. Все, что нам нужно знать, мы знаем. Мы знаем, как надо жить. Это же самое главное. Нет, это нам не интересно. А что будет? Когда меня спрашивают, что будет, я говорю, я вам скажу. Что? Обязательно помрем. Об этом никто не думает. Мы вечно живем на земле. Поэтому ищем чудес. Вместо того, чтобы действительно спасаться, когда человек тонет, то он совсем не думает обо всех этих вещах. А кто там меня будет спасать? А каким образом? И прочее. Он просто ищет спасение. А мы нет. А что будет? Как разгадать? Что такое печать Антихриста? Кто его принимает? Каким образом? Жалко, что это, знаете, какой-то детский подход. Это же неразумно.
А как Христос и сказал, будьте как дети.
Да, насчет этого точно сказал апостол, что это значит? Истолковал. Дети, будьте злобою, но не умом. Вот так. Вы знаете, вот в чем ошибка протестантизма? Они только Писание? Нет. А где критерии истинного понимания Писания? Где критерии? По какому признаку можем узнать? У нас в православии еще есть. Это еще в православии. Только согласный голос отцов по какому-то конкретному вопросу является критерием и указателем истинности этого понимания. Это то, что мы называем консенсус патрум, согласие отцов. По каким-то вопросам, их не так много, этих вопросов, по которым возникают проблемы. Вот и, пожалуйста, вам в данном случае. Пожалуйста. Да. Злобою будьте дети, но не умом. Вот так. А умом отцы сказали, как отдай первейшая добродетель. Какая? Где нет рассуждения, там нет добродетели. Без рассуждения нет добродетели. Рассуждение, о как! А не просто так, по нахлынувшему чувству.
А рассуждение, как его применять вот в таких делах?
Ну, слушай, как применять? Ну, хорошо. Как применять? Рассуждение на основе чего? Заповедей. Прежде всего, заповеди. Они должны быть основанием, фундаментом, на котором только мы должны строить наше рассуждение. Вот, они должны. Значит, ни в коем случае, в данном случае, нельзя поступать, что прямо противоречит заповедям. Это уже неверно. Причем заповедям каким? Не только делом, но и словом, и мыслью, и идеей, и направлением. Это общие критерии. А в конкретных случаях мы можем и должны руководствоваться опытом святых отцов, когда касаются вопросы тех, которые они рассматривали.
Алексей Ильич, а бывают и случаи, когда полезно нам знать наше будущее? Ведь были же пророчества о Христе, ведь они были так вот разложены в Ветхом Завете и тоже поняли, что вот пришел Мессия. Ведь, может быть, есть польза от понимания будущего?
Ну да, да, конечно. Такое, конечно, имеет место. Благодаря этим ветхозаветным пророчествам, которые с потрясающей четкостью, ясностью исполнилось на Иисусе Христе, так они являлись важным вкладом в принятие Иисуса Христа как именно Мессии, как Спасителя мира. Потому что это доказательства, которые шли, Боже мой, за сколько столетий до нашей эры. Это очень много значит. Но знание будущего очень редко нам нужно, в очень, очень незначительном, я бы сказал, объеме. То, что по существу знать, мы знаем. Мы знаем по существу. То, что этот мир конечен. Что нужна церковь, нужна вера, нужны заповеди, нужны покаяния. Это мы знаем. А уже детали, то это очень редко. Обратите внимание, почти никому не открывалось время его кончины. И если открывалось некоторым, то опять-таки удивительно, он, митрополит московский, Филарет Дроздов, ему был сон, когда было сказано, наблюдай 19 число. Он, причем сон был с такой ясностью, он понял. Значит, 19 числа он скончается. Каждый месяц 19 накануне готовился к смерти. В конце концов, точно, 19 числа скончался. Вот так. Это было полезно. Но это, я вам скажу, это все-таки человек достиг высокой, ну, я бы сказал, чистоты, уровня. Ему можно было открыть. А вот, например, мне открой, все. Я не знаю, что со мной будет. Если мне скажут, вот на следующей неделе, в такой-то день, в такой-то час ты скончаешься. С ума сойду. Или не знаю, что наделаю. Кому-нибудь скажите, так он весь мир перевернет, начнет что творить. Другой в отчаяние впадет. Нельзя же нам, настолько мы слабые. Так у некоторым, кому это было полезно, Бог открывал будущее. Нам, как правило, совсем это не полезно.
Алексей Ильич, тут прислали нам недавно вот такую прям статью, длинную, бесконечную, с пророчествами Серафима Саровского. И там, когда стали разбираться, смотреть... Понятное дело, что по ходу к Серафиму Саровскому это отношение никакого не имеет. А вот как быть с теми материалами, которые вот разбросаны по интернету, по газетам, где дают какие-то истории и говорят, что вот это принадлежит тому или иному святому, а на самом деле кажется, что нет?
Я однажды открываю журнал, по-моему, или «Наш современник», что-то тоже, и там вдруг пророчество Серафима Саровского о будущем, о России. Начинаю читать. Ну, интересно же, конечно. Читаю, читаю, читаю. Потом, что такое, не понимаю. Одно пророчество говорит это, другое прямо противоположное говорит. Прямо противоположное. И так несколько буквально. Причем никаких ссылок. Серафима Саровского обозначено и опубликовали. И никаких ссылок. Где я мог бы посмотреть? Откуда вы это взяли? Поэтому, ой, с какой горячностью и настойчивостью, например, Игнатий Брянчанинов призывает к осторожности, ко всем от подобного рода пророчествам, прозрениям и так далее. Вообще, даже указанием даже хороших, порядочных людей, хороших священников, с осторожностью принимайте их советы. Почему? Потому что, может быть, это совет от своего ума. А его вдруг и немного. И что тогда будет? С осторожностью. проверяя все советы как раз заповедями или, если уж мы говорим о науке, где ссылки, насколько достоверны это. А то иногда старец сказал, старцы говорят, боже мой, что такое старцы? Мне 80 лет, я старец. Да? И уже все? Ну что это такое? Какое-то легкомыслие. Вообще, это вопрос вот о старцах, о духовниках. Это отдельный, конечно, вопрос. Он очень серьезный, потому что, к сожалению, многие совершенно не понимают, с чем это связано. Так что эти пророчества все, к ним нужно быть в высшей степени осторожным. И лучше не касаться. Все, что нам нужно знать, мы знаем. А что будет послезавтра, узнаешь.
Алексей Ильич, как раз вопрос старцев, вопрос духовников мы разберем в следующей нашей программе. Так что следите за анонсами, пишите свои вопросы в соцсети телеканала «Спас». Алексей Ильич, благодарим вас за разговор.